Свобода, в эфире программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий. Высоцкий – философ. Наша вторая передача, вторая программа, посвященная Владимиру Семеновичу и его музыкальному литературному творчеству. Программа посвящена прежде всего тем экзистенциальным вопросам, тем философским темам, которые были свойственны для Высоцкого более взрослого, Высоцкого второго десятилетия своего творчества, то есть 70-м годам, от начала и до смерти. Мы, конечно, знаем, что философские темы у Высоцкого начали появляться еще в 60-е годы, и вот прошлая наша программа заканчивалась замечательной песней «Банька по белому», песня 68-го года. Ну, тем самым мы как бы плавно перетекли и в тему сегодняшнего разговора.
Вы знаете, Иван, мы должны были посвятить нашу прошлую программу как бы Высоцкому сатирику, и, как вы только что справедливо заметили, перетекли в глубокую философию, в глубокие трагические песни. Мне представляется, что все-таки было бы не совсем верно полностью закрыть тему «Высоцкий сатирик». Другое дело, что сатира у него часто была столь сильна, что она, в общем, поднималась до высот философского обобщения. Пример, пожалуйста. Знаменитая песня Высоцкого вроде бы смешная, как будто сатирическая, но песня, как всегда, о советской жизни. 1972 год. У нее есть несколько названий. Есть название малоизвестное «Не состоялось», а есть название, которое знают все. «Мишка Шифман Башковит».
«Мишка Шифман Башковит, у его предвидения». «Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в Сопоте и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль». Мишка также сообщил по дороге в Мневники, говорит, Голду Мейер я словил в радиоприемнике, и такое рассказал, ну, до того красиво, что я чуть был не попал в лапы Тель-Авива. Я сперва-то был не пьян, возразил два раза я. Говорю, Маше Даян, сука одноглазая, агрессивный бестия, чистый фараон. Ну а где агрессия, там мне не резон. Мишка тут же впал в экстаз после литры выпитой и говорит, они же нас выгнали с Египта, оскорбление простить не могу такого. Я, говорит, позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь, говорит, мне нужна компания, ведь мы ж с тобой не как-нибудь, то есть здравствуй, до свидания, мы побредем паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем мы в Тель-Авив. Я сказал, я вот он весь, ты же меня спас в порту, но одна загвоздка есть, русский я по паспорту, только русский в родне. Прадед мой самарин, если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шифман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у его евреи сплошь, в каждом поколении, он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемите. Мишка врач, он вдруг затих, в Израиле без наих, там их гинекологов одних, ну как собак нерезанных, и нет зубным врачам пути, потому что слишком много просится. А где на всех зубов найти, значит безработица. Мишка мой кричит к чертям, виза или ванная, едем, Коля, море там, Израиль или ванная. Видя Мишкину тоску, а он в тоске опасной, я еще хлебнул кваску и сказал, согласный. Хвост огромный в кабинет, из людей, пожалуй, 100. Мишки там сказали нет, но мне, пожалуй, 100. Он кричал, ошибка тут, это я еврей. А ему говорят, не шибко тут, выйди он из дверей. Мишку мучить вопрос, кто здесь враг таинственный? А ответ безумно прост, и ответ единственный. Я в порядке, тьфу-тьфу-тьфу. Мишка пьет проклятую и говорит, что за графу не пустили пятую.
Песня «Мишка Шифман Башковит» Владимир Высоцкий, 1972 год. Кстати, Иван, мне кажется, что эта песня еще показывает не только Высоцкого сатирика, но Высоцкого сатирика какого-то зощенковского типа. Может быть, поэтому его сатирические песни так нравились всем. Кстати, в отличие от сатирических песен, очень-очень многих других бардов. Вот именно этот зощенковский тип немножечко сюрреалистический, немножечко снисходительный по отношению к своим героям, немножечко сочувствующий. Он для Высоцкого очень характерен.
А вместе с тем эта тема открывает и очень важные для Высоцкого, вообще для каждого советского человека, особенно горожанина, москвича, ленинградца, тему эмиграции. Масса друзей начала исчезать из нашей жизни, из жизни старшего, чем мы с вами, поколения. Люди уезжали на Запад. Люди эмигрировали и в Соединенные Штаты, и в Европу, и две столицы русской эмиграции 70-х годов возникли на международной карте – Нью-Йорк и Париж. Высоцкий тоже начал ездить. Высоцкий, вот в этом и была парадоксальность и как бы двусмысленность его положения. Человек, которого не издавали, песни которого по большей части, 99%, звучали только с магнитофонных лент очень плохого качества. Высоцкий, на спектакле которого почти невозможно было достать билеты в театр на Таганке, этот самый Высоцкий, что называется, запросто ездил за границу. Мы знаем, что не запросто, мы знаем, что не очень много, но, тем не менее, он все-таки был не на таком коротком поводке, а поводок скорее был такой средней длины, и Высоцкому удавалось встретиться за границей с нашими самыми знаменитыми изгнанниками. Существует фотография Высоцкий и Бродский, причем Высоцкий такой несколько сдержанный, руки почти в карманы, а Бродский выразительно размахивает руками, что-то показывая, что-то рассказывая, убеждая в чем-то. Обычно олимпиец Бродский нам знаком на старых черно-белых фотографиях, а тут скорее олимпиец Высоцкий. Известны фотографии Владимира Высоцкого в мастерской, парижской мастерской Михаила Шемякина. Висит петровская маска, сидят за столом Михаил Шемякин и с таким же каменным, почти масочным, как у Петра Великого, лицом Владимир Высоцкий. Известны контакты Владимира Высоцкого с танцовщиком Михаилом Барышниковым. А в Париже он, кажется, встречался и с Андреем Синявским. Я помню, вы что-то рассказывали мне об этом, Андрей, правда?
Насколько мне известно, Синявский и Высоцкий встречались после эмиграции. Синявского дважды. Это был 75-й год. Высоцкий пришел в Сорбонну на вручение Андрею Синявскому премию за лучший иностранный роман года. Речь шла о книге «Голос из хора», которая была написана Синявским в лагере. Высоцкий только-только, в общем-то, получил право выезжать за границу, и поступок был не столь прост, как может показаться, потому что, разумеется, за ним следили и следили внимательно, он об этом знал. Позже в дневнике он записал: «Занервничали мы. Как они все-таки, суки, оперативные, сразу передали по телетайпу, мол, был на вручении премии». Но наблюдателей Высоцкий не испугался и пригласил Синявского и Розанову на «Гамлета», который они как раз и давали в Париже. Они, имея в виду, театр на Таганке. Синявскому и Розановой «Гамлет», кстати, активно не понравился. Насколько мне известно, это был последний контакт этих двух знаменитейших и прекрасных людей. Кстати, если говорить об отношениях Синявский-Высоцкий, то помимо того, что мы с вами, помните, вспоминали, что Синявский очень любил блатные песни или якобы блатные песни в исполнении Высоцкого, и даже для того, чтобы как-то они не пропали полностью, купил магнитофон, если я не ошибаюсь, «Днепр», и записывал в то время у себя на квартире песни в исполнении Высоцкого. Вот кроме этого есть еще одна точка соприкосновения. Дело в том, что на Высоцкого очень большое впечатление произвел процесс над Синявским и Даниэлем. Откликнулся он на него тоже в характерной Высоцкому манере. У нас есть свидетельство Розановой о том, как он пришел к ней и какую песню он спел. Но, кроме того, Высоцкий написал стихотворение, которое, может быть, менее известно, чем многое другое им написанное. Оно довольно длинное, я не буду его читать целиком, но несколько строф, с вашего разрешения, я прочту. «Вот и кончился процесс, не слыхать овацию, без оваций все и без права на кассацию. Изругали в пух и прах, и статья удобная с поражением в правах и тому подобное. Посмотреть продукцию, что там в ней затрещено, контр ли революция, анти ли советчина, но сказали твердо «нет», чтобы ни грамма гласности, сам все знает комитет нашей безопасности. И так далее, и так далее, и так далее.
Прежде чем мы продолжим, Андрей, эту тему, давайте напомним, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий. Вот мне не хотелось бы, Андрей, чтобы пропало в туне то, о чем вы только намекнули, о том, что Высоцкий приходил к Синявским как раз в самые драматические дни. Давайте послушаем рассказ Марьи Васильевны Розановой, которую мы с вами в свое время записали. Рассказ о том, что, узнав об аресте Андрея Синявского, Высоцкий первым делом пришел в гости к соломенной вдове Марьи Васильевны Розановой, взял со стены гитару, которая всегда висела там в ожидании песен и визитов Высоцкого, и спел ей песню. Рассказывает Марья Васильевна Розанова.
Синявский же там преподавал в школе-студии МХАТ. И Высоцкий появился после того, как вот чуть ли не первый курс, который Синявский там вел, сдавал ему экзамен. И когда они сдали экзамен, они после экзамена подошли к Синявскому и сказали: «Андрей Донатович, мы слышали, что вы любите блатные песни. Позовите нас в гости, мы вам будем целый вечер петь». И Синявский приходит домой, говорит: «Вот так и так придут вот такие вот ребята. Ты их, пожалуйста, не обижай, прими их нежно». Они пришли, их было человек 8, вот так вот. А у нас были две комнаты в Москве. Это была когда-то квартира самого знаменитого человека в России. Вот когда я про эту историю рассказываю, я всем задаю один и тот же вопрос, на который никто не может ответить. А кто был самым знаменитым человеком в России?
Ну, какой-нибудь адвокат, защищавший кого-нибудь по громкому делу.
В этой квартире жил человек по фамилии Шипов. Он был кассир Государственного банка. И его подпись была на всех денежных билетах. На всех. А там мы сделали большую коммунальную квартиру. 6 семей. А еще было, так как папочка Синявский был тоже, это самое, так сказать, слегка писатель, то ему как писателю где-то в середине 30-х годов удалось отхватить себе подвальную комнатенку без воды, без сортира, без всего, только электричество там было, как кабинет. И поэтому вот вся орава собиралась, так как коммунальная квартира была очень страшной, у нас были жуткие соседи, собирались, они всегда вот принимали их всех внизу, в подвале. И в подвале орали уже сколько хотели, делали что хотели. Высоцкий в нашем доме начинал с блатных песен, потом он придумал свои песни и первое время жутко стеснялся. Просто говорил, что это он услышал вот такое. Потом выяснилось, что это его собственное. А когда до него дошел слух, что Синявский арестован, есть у меня такой друг, называется Голомшток. Вот, в один прекрасный день, когда-то давно-давно, Голомшток подарил мне гитару. И я даже чего-то на ней изображала. У нас была очень хорошая гитара у моей бабушки. Там были инструменты, там было вообще все на свете у бабушки. В том числе прекрасная гитара. И вот Голомшток, зная все эти истории семейные мои, подарил мне гитару, и я даже какую-то песенку пела под эту гитару из бабушкиного репертуара. Вот. А потом, когда появился Высоцкий, и в доме висит гитара, то она как-то, Высоцкий наложил на нее лапу, и я уже больше к этой гитаре не лезла со своими делами. Ну чего, когда Высоцкий на ней играет? Она уже стала гитарой Высоцкого. Когда до него дошел слух, что Синявского посадили, вот он пришел, снял гитару и запел песню. Говорят, арестован лучший парень за три слова.
Говорят, арестован добрый парень за три слова. Говорят, арестован Мишка Ларин за три слова. Говорят, что не помог ему заступник. Честное слово, Мишка Ларин как опаснейший преступник арестован. Ведь это ж правда, несправедливость. Говорю, невиновен, не сославить, но виновить. Говорю, невиновен, а ославить разве новость? Говорю, что не поднял бы Мишка руку на ту суку. Так возьмите же вы Мишку на поруки, вот вам руку. А то ведь правда и справедливость. Говорят, что до свадьбы он придет и доженить бы. Вот бы вас бы послать бы, вот бы вас погноить бы. Вот бы вас бы на Камчатку нарыдали б. Пожалели бы вы нашего Мишатку, порыдали б. А то ведь правда и справедливость. Говорю, заступитесь, повторяю на поруки. Если ж вы поскупитесь, заявляю, ждите, суки. Я ж такое вам устрою, я ж такое вам устрою. Друга Мишку не забуду и вас в землю всех зарою. А то ведь правда несправедливость.
На волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий.
А Высоцкий, конечно, не мог не думать об эмиграции, но отношение у него к ней, особенно поначалу, было весьма отрицательным. «Уехать из России зачем? Я не диссидент, я артист», — ответил Высоцкий во время интервью в знаменитой передаче CBS «60 минут». Позже отношение к эмиграции у него стало меняться и к возможности эмиграции, и к тому, что за люди уехали. У меня такое ощущение, что он стал больше понимать, что они были выдавлены из страны скорее. У меня очень хорошо понятно это ощущение. Это вот ощущение человека, представителя того поколения, который войной и с послевоенными годами впитал довольно большую дозу советской пропаганды и выдавливал ее из себя, как вот этот знаменитый, как того знаменитого раба, которого нам рекомендуют выдавливать по капле. Совершенно по-другому проявляется его настроение, его отношение к действительности, ко всем проблемам действительности в его песнях. Такое впечатление, что песни намного более решительные, чем сам поэт. Не могу утверждать, что этот парадокс правильный, поскольку быть такого, с моей точки зрения, не может. Может быть, просто в песнях он был откровеннее перед самим собой, чем в своих публичных выступлениях или даже в дневниках. 73-й год. Одна из философских знаменитых песен Высоцкого. Кстати, вот интересный факт. Она была написана практически по заказу. Она была написана для кинофильма «Бегство мистера МакКинли». Но поскольку Высоцкий мог выбирать, что писать, мог выбирать, как писать, он и написал песню «Прерванный полет», которая сейчас живет абсолютно вне зависимости от того, по какому случаю и для чего она была написана.
Кто-то высмотрел плод, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел, не спел. И что голос имел, не узнал, не узнал. Может, были с судьбой нелады, нелады. И со случаем плохи дела, дела. А тугая струна на лады, на лады, с незаметным изъяном легла. Он начал робко с ноты до, но не допел ее не до, не дозвучал его аккорд, аккорд, и никого не вдохновил. Собака лаяла, а кот мышей ловил. Смешно, не правда ли, смешно, смешно. А он шутил, не дошутил. Не дораспробовал вино и даже не допригубил. Он пока лишь затеивал спор, спор, неуверенно и не спеша, не спеша, словно капельки пота и спор, и спор, из-под кожи сочилась душа, душа. Только начал дуэль на ковре, на ковре, еле-еле едва приступил, приступил. Лишь чуть-чуть осмотрелся в игре, в игре. И судья еще счет не открыл. Он знать хотел все от и до. Но не добрался он не до.
до догадки, не до дна, до дна, не докопался до глубин. И ту, которая одна, недолюбил, 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 недолюбил. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. А он спешил, не доспешил. Осталось недорешено все то, что он недорешил. Ни единой буквой не лгу, не лгу. Он был чистого слога, слуга, слуга. И писал ей стихи на снегу, на снегу. К сожалению, тают снега, снега. Но тогда еще был снегопад, снегопад. И свобода писать на снегу. И большие снежинки град он губами хватал на бегу. Но к ней в серебряном ландо он не добрался, и не то. Не добежал бегун, беглец, беглец. Не долетел, не доскакал. А звездный знак его тец холодный млечный путь локал. Смешно, не правда ли? Смешно, смешно. Когда секунд не достает недостающее звено. И недолет, и недолет, и недолет, и недолет. Смешно, не правда ли?
Ну вот. И вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине? По чьей вине?
Владимир Высоцкий. «Прерванный полет», 1973 год. То, что Высоцкий вроде бы не принимал эмиграцию, отнюдь не значит, что он принимал все то, что творится здесь. И оценки его были весьма резкими. Об этом мы поговорим во второй части нашей программы.
Сейчас мы сделаем перерыв на краткий выпуск новостей, и затем на волнах «Радио Свобода» продолжим разговор о Высоцком в программе «Алфавит инакомыслия».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Москве 4 активистов незарегистрированной партии «Другая Россия», задержанных во вторник вечером во время одиночных пикетов у станции метро, отпустили из полиции. Депутаты от партии «Справедливая Россия» Илья Пономарев и Геннадий Гудков во вторник внесли в Государственную Думу альтернативный законопроект о митингах. Басманный суд Москвы заключил под домашний арест до 6 июля активистку Александру Духанину, задержанную в воскресенье в рамках расследования дела о массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. В Махачкале во вторник был убит заместитель министра по физической культуре и спорту Дагестана Насыр Гаджиханов. Уголовное дело по факту нападения на журналиста Сергея Асланяна переквалифицировано со статьи «Побои» на более тяжкую. В ночь на вторник Асланян был ранен ножом в Москве. Предварительные слушания по новому уголовному делу о массовых беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года пройдут в Тверском суде Москвы 1 июня. Западные страны во вторник объявили о высылке сирийских послов из своих стран в связи с трагедией в городе Хоула, где в пятницу были убиты 108 человек, в основном мирные жители. Сирийских дипломатов выслали Соединенные Штаты, Франция, Швейцария, Великобритания, Германия, Испания, Италия и Австралия. В Италии число жертв повторного землетрясения магнитудой 5,8 возросло до 15. Еще 4 или 5 человек числятся пропавшими без вести. На юге Йемена в ходе армейской операции были убиты 11 боевиков.
Радио «Свобода», алфавит инакомыслия. У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий. Высоцкий – философ.
Я говорил уже о том, перед тем, как мы ушли на перерыв, что отношение Высоцкого к окружающей жизни было, ну, очень далеко от розового. Мне представляется, что в своих песнях он это выражал даже в чем-то злее и безнадежнее, чем в стихах или рассказах. Образы становились мрачными, выхода не было. Вот песня 1974 года, называется «Старый дом». Казалось бы, фантастическая песня, один из вариантов песен на цыганские темы. Слушайтесь в слова. Страшно будет смотреть вокруг. Хотя вроде бы после написания этой песни прошло чуть ли не 40 лет.
Что за дом притих, погружен во мрак, на семи лихих продувных ветрах, всеми окнами обратясь во враг, а воротами на проезжий тракт. Ох, устал я, устал, лошадок распряг. Эй, живой кто-нибудь, выходи, помоги, никого. Только тень промелькнула в сенях, да стервятник спустился и сузил круги. В дом заходишь, как все равно в кабак, а народишка каждый третий враг. Своротят скулу гость непрошенный, образа в углу и те перекошенные. И затеялся смутный чудной разговор. Кто-то песню орал и гитару терзал, и припадочный малый придурок и вор мне тайком из-под скатерти нож показал. Кто ответит мне, что за дом такой? Почему во тьме, как барак чумной, свет лампад погас, воздух вылился, а лежить у вас разучились? Двери настежь у вас, а душа в заперти. Кто хозяином здесь, напоил бы вином, а в ответ мне, видать, был ты долго в пути. И людей позабыл, мы давно так живем. Траву кушаем, век нащавили, скисли душами, опрыщавили, да еще вином много тешились, разоряли дом, дрались, вешались. Я коней заморил, от ванков ускакал. Укажите мне край, где светло от лампад. Укажите мне место, какое искал, где поют, они стонут, где пол не покат. О таких домах не слыхали мы, долго жить по тьмах привыкали мы. Испокон мы с лета шепоти, под иконами в черной копоти. И смрада, где косы висят образа, я башку очертя гнал забросивший кнут, куда кони несли, да глядели глаза. И где встретят меня, и где люди живут, сколько кануло, сколько схлынула жизнь, кидала меня, не дотянула. Может, спел про вас неумелая, очи черные, скатерть белая.
«Старый дом», Владимир Высоцкий, 1974 год. Кстати, мы, знаете, Иван, мы с вами практически не берем биографию Высоцкого в песнях. Может быть, мы правы, может быть, нет, сейчас подумаем. А я просто хочу напомнить, какой другой подход к его творчеству выбрал театр на Таганке, когда после смерти Высоцкого сделал свой знаменитый спектакль «Высоцкий». У него было несколько редакций, там что-то менялось, переставлялось, но, в принципе, подход был безумно интересный. Они показали историю страны в песнях Высоцкого. Это было очень интересно. Неудивительно, что спектакль был закрыт. А если вспоминать биографию Высоцкого, я хочу вам вот что напомнить. Я нашел стих, который, конечно, знают все любители и исследователи его творчества, но, может быть, все-таки его стоит напомнить. «Я никогда не верил в миражи. В грядущий рай не ладил чемодана. Учителей сожрало море лжи и выплюнуло возле Магадана. Но свысока глазея на невежд, от них я отличался очень мало. Занозы не оставил Будапешт, а Прага сердце мне не разорвало. И нас, хотя расстрелы не косили, но жили мы, поднять не смея глаз. Мы тоже дети страшных лет России. Безвременье вливало водку в нас». Написано примерно за год до смерти поэта.
Вы знаете, тема алкоголя, которую вы сейчас затронули, напомнила мне название одной отличной статьи моих коллег Петра Вайля, увы, покойного, и Александра Гейнеса, слава богу, здравствующего в Нью-Йорке. Название «Шампанское и политура». Это была статья, это было эссе в самой первой книжке Вайля и Гейнеса «Современная русская литература», а ее подлинное авторское заглавие «Русская барокко». Была статья о том, что у Высоцкого две темы слиянные и неразделимы, как бы тема шампанского и тема политуры. Под этими словами Вайль и Гейнес понимали очень важную вещь. Шампанское – это песни, с одной стороны, шутливые, песни легкие, песни как бы псевдобеспечные, но песни развлечения. И политура – это песни о главном, песни о сути, песни экзистенциальные, песни философские. Но поскольку Высоцкий был и остается единым человеком, то в нем эти два алкогольных начала – легкое, веселое, шутливое, беспечное, принимающее жизнь, развернутое к жизни, и тяжелое, мрачное, российское, кондовое, толстозадое и страшно трагическое, вот эти две алкогольных стихии слились в нем неразрывно, и в нем есть постоянно и то, и другое. И в тех стихах, которые вы только что процитировали, и в песнях, которые мы слышали, есть вот эта вот неразрывность и неслиянность. И, конечно, вполне искусственно то, что мы с вами разделили разговор о Высоцком сатирике и Высоцком философе на две программы. Это чисто техническое разделение, но совсем не философское, не идейное разделение. И давайте продолжим разговор о вот том самом Высоцком, в котором все это неразделимо.
А вот смотрите, Иван, знаменитейшая песня Владимира Высоцкого, в которой вроде бы есть и то, и другое. Все знают, все любят шутливо цитировать «На 38 комнаток всего одна уборная», радостное хихиканье. Слушайте слова песни за легким, веселым мотивом, легким, веселым ритмом. Какой трагизм жизни поколения. Баллада о детстве, 75-й год.
Час зачатия я помню не точно, значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и родился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили в этапы длинные, их брали в ночь зачатия, а многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честнокомпания. Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово! Первый раз получил я свободу по указу от 38-го. Знать бы мне, кто так долго мурыжил, отыгрался бы на подлеце. Но родился и жил я и выжил. Дом на Пермещанской в конце. Там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень, скромно так. Система коридорная. На 38 комнаток всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка,
и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я, здоровый трехлетка, на воздушную эту тревогу. Да не все то, что сверху от Бога, и народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога, мой песок и дрявый кувшин. И било солнце в три луча сквозь дыры крыш просеяна на Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну. Она ему, как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Киська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен. Но дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен. Маскировку пытался срывать я, пленных гонят, чего ж мы дрожим? Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим. У тети Зины кофточка с драконами да змеями, то у Попова Вовщика отец пришел с трофеями. Трофейная Япония, трофейная Германия, пришла страна лимония, сплошная чемодания. Взял у отца на станции погоны словно цацкие, а из эвакуации толпой валили штатские. Осмотрелись они, оклемались, похмелились, потом протрезвели. И отплакали те, кто дождались, не дождавшиеся отревели. Стал метро рыть отец Витькин с Генкой. Мы спросили, зачем? Он в ответ: мол, коридоры кончаются стенкой, а тоннели выводят на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем, из коридора нашего в тюремный коридор ушел. Да он всегда был спорщиком, припрут к стене откажется, прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно. Все от нас до почти годовалых толковищу вели до кровянки, а в подвалах и полуподвалах ребятишкам хотелось под танки. Не досталось им даже по пуле. Время слухи, живи да тужи, не дерзнуть, не рискнуть, но рискнули из напильников делать ножи. Они воткнутся в легкие, от никотина черные, по рукоятке легкие, трехцветные наборные. Вели дела обменные сопливые острожники, на стройке немцы пленные, на хлеб меняли ножики. Сперва играли фантики при стенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Было время, и были подвалы, было дело, и цены снижали, и текли куда надо каналы, и в конце куда надо впадали. Дети бывших старшин да майоров, да ледовых широт поднялись, потому что из тех коридоров им сказалось подручнее вниз.
Это была знаменитая баллада о детстве. Владимир Высоцкий, 1975 год. Кстати, Иван, вы знаете, что у «Баллады о детстве» было продолжение, еще несколько куплетов, которые Высоцкий на некоторых концертах исполнял, на некоторых не исполнял. Но кроме этого, через несколько лет после написания «Баллады о детстве», а именно в 1979 году, он вернулся к теме своего детства, своего взросления, написав песню, посвященную братьям Вайнерам. Она называется «Ах, время, как махорочка». Как он сам говорил, это была зарисовка скорее о детстве. Вот давайте ее послушаем. Она, к сожалению, не так известна, как некоторые другие его песни.
Ах, время, как махорочка, все тянешь, тянешь, Жорочка. А помнишь, кепка, челочка, да кабаки на трех? А черенькая норочка с подъезда пять, ай, сорочка. Глядишь, всего пятерочка, а вдоль и поперек. А вся братва детская, 2:30, время детское. Куда ребята деться, а? К цыганам поплавок. Пойдемте с нами, Верочка, цыганская венгерочка, прикладь виски, Валерочка, да чуть примни сапог. А помнишь вечериночки у Солиной Мариночки, две бывших балериночки в гостях у пацанов? Сплошная безотцовщина, война да ежовщина, а значит поножовщина и годы давно. На всех клипты казенные, и флотские зонные, и братья заблодненные имеются у всех. Потом отцы появятся, да очень не понравятся, кое-кем, с кем, конечно, справиться, и то от сих до сих. Дворы полны, ну надо же, донгос хватает за души, хоть этому да рада же, да вот еще ногу. Смолюшенки богатые, там шпанцири подснятые, там и червонцы мятые, там клещ меня вырнул. А у Толяна Рванова братан пришел с Желанова, и жить задумал наново, был хитер и смел. Да хоть и в этом возрасте, а были позанозисти, помыкался он в гордости и снова загремел. А все же брали соточку и бацали чечеточку, а ночью взял обмоточку и штуку завернул. У матери бессонница, все сутки к низу клонится. Спи, вдруг чего обломится, небось не дурнул.
Это была зарисовка Высоцкого «Ах, время, как махорочка», 1979 год.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Алфавит инакомыслия». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Владимир Высоцкий. Продолжаем. В нашем звуковом архиве сохранилось много записей выступлений известных эмигрантов, размышлявших о феномене Высоцкого. Вот одна из них. Говорит близкий друг Владимира Семеновича, художник Михаил Шемякин. Парижская студия «Свободы», 22 августа 80-го года.
Я знаю, что его друзья по театру в день смерти написали некролог, в котором они выразили всю любовь свою, все уважение. И они послали это в литературную газету. И литературная газета отказалась принципиально печатать этот некролог. Они просто-напросто отослали их обратно. Мало кто знает, например, о том, что одну из самых своих серьезных песен он считал «Я был и слаб, и уязвим». Вот передо мной одно из его предпоследних писем, где он пишет: «Миша, и, наконец, самая моя серьезная песня – это «Я был и слаб, и уязвим». Это ты дал мне идею этой песни. Я хочу сказать, что это за песня и как она возникла. Однажды я рассказывал ему об одной из страшнейших психиатрических больниц города Ленинграда, где я провел энное количество месяцев. Это экспериментальная клиника Осипова, где со всех концов Советского Союза свезены были самые, так сказать, отборные шизофреники и параноики. И где врачи поверх униформ офицерских были напялены на них белые халаты, производили свои страшнейшие эксперименты над нами всеми. И через некоторое время Володя пришел ко мне и исполнил удивительную песню «Я был и слаб, и уязвим», где человек подвергается совершенно немыслимым каким-то средневековым пыткам, и он постоянно требует этих людей, которые его пытают, показать: «Покажите мне дело, которое вы завели на меня, я хочу хотя бы знать, и я его наверняка не подпишу». И в конце песни врач-садист, усмехаясь, прячет от него эту папку и говорит, что «а твоя подпись не нужна, поскольку это не дело, а история болезни». Ну вот еще одна характерная черта. Незадолго до своей смерти он сидел у меня и, обхватив лицо руками, буквально кричал, что я не могу жить там больше. Не могу. Накануне он видел фотографию, о которой он мне рассказывал. Это фотография афганистанской девочки 14 лет, обожженной советским напалмом. И он написал песню, которую, к сожалению, я не мог записать. Я помню только несколько строчек из нее, где папу уговаривают не лететь в самолете, потому что это, мол, опасно для жизни. И он отвечает, что лететь не страшно, я в сутане, а нынче смерть в Афганистане. Но я не встречал никогда в своей жизни человека, который был так равнодушен к славе и к почестям. Он знал, что он любим в народе и все, но он никогда не говорил о себе как о поэте, как о художнике. Помню, как он приехал из Нью-Йорка и с каким восторгом говорил о том, что Бродский написал ему: «Вы являетесь большим, великим русским поэтом». Он считал эту похвалу Бродского одной из самых высоких оценок своего творчества, потому что он благоговел всегда перед Бродским и всегда спрашивал и самого себя, и меня, и своих близких друзей, является ли действительно его песня поэзия. Он очень мучился. Он говорил, может быть, это всего-навсего песенки. Похорон Высоцкого власти просто-напросто боялись. Надо не забывать, что были выселены сотни тысяч людей из Москвы, наиболее, так сказать, вообще опасных в глазах государства. Надо не забывать, что Москва в этот момент была закрытым городом абсолютно, был запрещен въезд в Москву, и проходили Олимпийские игры. И тем не менее, похороны вылились в громадную демонстрацию, именно которой опасалось правительство. Ну, с 6 часов утра стал собираться народ на всех улицах, прилегающих к театру, и откуда должны были вывести гроб Высоцкого для гражданской панихиды. На тротуаре были разложены афиши с именем Высоцкого, там, где он принимал участие в спектаклях. На тротуар были прямо поставлены свечки и маленькие лампадки, в которых люди зажгли огонь. И все тротуары, вот, покрытые этими афишами, были забросаны цветами. Было очень много людей. Очередь, мне сказали, протянулась приблизительно на 7-8 километров. На второй день к кладбищу нельзя было подойти, потому что дорога к кладбищу была буквально засыпана цветами. И могила Высоцкого была засыпана цветами тоже. Похоронить его было сложно, потому что мест на кладбище не было. И директор кладбища устроил место, любя Высоцкого. И Высоцкий похоронен рядом с Сергеем Есениным.
Михаил Шемякин, архивная запись 80-го года.
Мы завершаем нашу программу о Высоцком. Я никак не мог подобрать, какую же песню поставить в конец. И потом вдруг вспомнил. Сам Владимир Семенович написал песню о том, что будет после его смерти с ним, с его наследием, с его песнями, как отнесется общество к тому, что в нем жил Владимир Высоцкий. Песня «Памятник».
Я при жизни был рослым и стройным, не боялся ни слова, ни пули, и в обычные рамки не лез. Но с тех пор, как считаю спокойным, охромили меня и согнули к пьедесталу, прибив Ахиллес. Не стряхнуть мне гранитного мяса и не вытащить из постамента Ахиллесову эту пету и железные ребра каркаса, мертво взятый раствором цемента, только судороги по хребту. Я хвалился косою сожженью на те смерти. Я не знал, что подвергнусь сужению после смерти. Но в привычные рамки я всажен наспор вбили, а косую неровную сажень распрямили. И с меня, когда взял я да умер, живо маску посмертную сняли расторопные члены семьи. И не знаю, кто их надоумил, только с гипса вчистую стесали азиатские скулы мои. Мне такое не мнилось, не снилось, и считал я, что мне не грозило оказаться всех мертвых мертвей. Но поверхность на слепке лоснилась и могильною скукой сквозила из беззубой улыбки моей. Я при жизни не клал тем, кто хищный, в пасти палец. Подойти ко мне с меркой обычной опасались. Но по снятии маски посмертной тут же в ванной гробовщик подошел ко мне с меркой деревянной. А потом, по прошествии года, как венец моего исправления, крепко сбитый литой монумент при огромном скоплении народа открывали под бодрое пенье, под мое знамо гниченных лент. И тишина надо мной раскололась. Из динамиков хлынули звуки, с крыш ударил направленный свет. Мой отчаянием сорванный голос современные средства науки превратили в приятный фальцет. Я немел, покрывало упрятан, все там будем. Я орал в то же время кастратом в уши людям. Саван стерли, как я в уже, на те смерти. Неужели такой я вам нужен после смерти? Командора шаги, злые гулки. Я решил, как во времени оном, не пройтись ли по плитам звеня. И шарахнулись толпы в проулке, когда вырвал я ногу со стоном. И осыпались камни с меня. Накренился я, кол безобразен, но и падая вылез из кожи, дотянулся железной клюкой. И когда уже грохнулся на землю, из разодранных рупоров все же прохрипел я, похоже, живой. И паденье меня и согнуло, и сломало, но торчат мои острые скулы из металла. Не сумел я, как было угодно, шито-крыто, я напротив ушел всенародно из гранита.
И на этом мы заканчиваем нашу вторую программу, посвященную Владимиру Высоцкому в цикле «Алфавит инакомыслия». Пишите нам по адресу свобода@radio.sobaka.mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Каждый будний день в эфире с 8 до 9 вечера. Круглосуточно на моей авторской странице на сайте свободанews.ру. Вместе с теми, кто мыслит свободно, мы подводим итоги дня. Время свободы. В эфире и в интернете.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия хорошо, все хватает мне. Квартира есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, и если вспоминать то время, как я рос, сравнивать у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормальность.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
У меня все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285. Свободный информационный мир. Радио Свобода.